Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 27 октября, состоится паломническая поездка, посвященная покрову Царицы Небесной над русской землей и святыням Святой Земли, связанным с земной жизнью Спасителя. В этот день мы с вами сможем помолиться в храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Покровский храм в Ясенево – настоящая жемчужина церковного зодчества. В храме по благословению Святейшего Патриарха находится новая святыня Первопрестольного Града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины, точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы, в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которой некогда чудесно изошел благодатный огонь. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Храм Покрова Пресвятой Богородицы освящен в честь Покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за Отечество. В стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях и славных победах русского воинства, отмеченных особенной помощью Пресвятой Богородицы и Небесных сил. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но по милости Божией в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли, точной копии величайших христианских святынь. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. Мы с вами сможем помолиться у чтимых икон Матери Божией Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба. В этом храме много икон с частицами мощей святых угодников Божьих и ковчег с частью мощей Алексея Человека Божия. Напоминаю, поездка, посвященная покрову Царицы Небесной и величайшим святыням Иерусалима и Святой Земли, состоится в субботу, 27 октября. Желающие присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» работает для вас в прямом эфире в студии режиссер, раба Божья Галина, ведущая Елена Путинцева и наш с вами собеседник, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, мы рады вновь вас видеть в нашей студии. Благословите всех наших сотрудников и наших слушателей.
Бог да благословит всех нас, дорогие друзья, и тех, кто говорит, и тех, кто помогает говорить, и тех, кто слушает, и тех, кто не слушает.
В течение этого часа мы будем принимать звонки. Я надеюсь, что они будут сегодня по телефону 959-59-39, код Москвы 495. Звоните нам, пожалуйста, и задавайте свои вопросы, и делитесь своими мыслями, впечатлениями, и не забывайте представляться. СМС-портал для ваших сообщений 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Батюшка, я хотела бы в начале передачи попросить вас поделиться своими впечатлениями о вашей трехдневной миссионерской поездке в Североморскую епархию, которая в этом году отмечает свой 5-летний юбилей. Это ваш второй визит в епархию. Какие города вы успели посетить, с кем встречались и что особенно запомнилось в этот раз?
Многие из тех, кто любит сказки скандинавских народов, помнить слово Лапландия. Какая-то северная заснеженная страна, где царство чистого снега, сосулек, ясного неба, где появляется Санта-Клаус. И неподалеку от этой страны я и был. Североморская и Умбская епархия – это, друзья, Кольский полуостров. Это город Романов на Мурмане. Слыхали ли вы, что он был заложен в последний год царствования государя императора Николая Александровича II? Романов на Мурмане – вот историческое название города, сегодня превратившегося в стыдливый Мурманск, без упоминания Романовской династии. Между тем, старинные фотографии в краеведческом музее нам расскажут о том, что здесь был заложен огромный собор церковный. Уже поставлен его фундамент, но революция, сметавшая камни, не дала осуществиться этому величественному замыслу. Зато перед Второй мировой войной появились первые военные базы Советского Союза. И в музее морской авиации в городе Североморска мне открылась героическая и совсем неизвестная многим школьникам страница жизни нашей страны. Оказывается, что морская авиация советской армии бомбила Берлин уже в 1941 году. Дерзновенный прорыв с севера успехом результировался, и нет-нет, наши самолеты прорывались к предместьям Берлина в те страшные годы, когда враг шел и шел на Западном фронте, а вот на Северном ему это не удалось. Неподалеку от Североморска мы найдем долину Славы, которую местные жители называют долину смерти. Именно там был в 1941 году остановлен враг с преимущественными силами противника, десант мистер Шмидтов. Он не смог преодолеть этого рубежа, где полегли сотни, а может быть тысячи наших парней. И до сих пор следопыты, археологи каждый год атрибутируют, устанавливают новые и новые имена тех, кто раньше числился официально пропавшим без вести. Ведется колоссальная работа, поднимаются из болот истребители, артефакты, уцелевшие вещи, доставляются в музеи. И, переходя из залы в зал музея морской авиации, я видел удивительно красивые, мужественные лица. Можно было бы принять за актеров Голливуда, наших советских летчиков, которые выполняли боевые задания, каждый раз жертвуя собой. Представьте себе, советский истребитель, едва ли не картонный по тому времени, справедливости ради сказать, что уже с 1941 года, согласно союзническому пакту, англичане, потом американцы стали доставлять нам партии своих самолетов. Hurricane, ураган и других, хотя их характеристики не вполне удовлетворяли летчиков. Но лучше что-то, чем ничто. Представь себе, даже пропеллеры были деревянные. Однако мужество, мастерство наших замечательных военных летчиков сказывалось. Вот летит истребитель, к нему прицеплена одна неуправляемая торпеда. Для того, чтобы взорвать этой торпедой военный крейсер, катер, необходимо спикировать и пролететь едва ли не над военным кораблем, оснащенным орудиями. Так мало этих летчиков возвращались домой. Они, по существу, были смертниками. Однако никто из них не дрогнул, а некоторые умудрялись налетать до 10 и более вылетов, поражая раз за разом вражеские корабли. Необходимо было все рассчитать на глазомер, ведь тогда не было оптических приборов, локаций и прочих вещей, благодаря которым сегодняшний пилот может как бы увидеть местность. Нужно было так ловко бросить торпеду, чтобы она прямиком пошла на корабль, а тот, ввиду близкого расстояния, не сумел увернуться от торпеды. И я смотрел на эти прекрасные лица, каждая из них достойна кинофильма художественного или книги «Судьба человека», и поражался тому, какие характеры воспитала эпоха. Здесь, между прочим, недалеко от Североморска, находится и небольшой домик, где жил Юрий Гагарин. Да-да, он ведь сначала служил именно в войсках этого рода, а впоследствии переквалифицировался на космонавта. Вы заходите в домик, небольшой, на две семьи рассчитанный, одноэтажный, простенькая обстановка, времени 50-х, 60-х годов, радиола, табуретка, стол, раздельный санузел, без каких бы то ни было претензий. Но вас, наверное, более всего впечатляют фотографии семейного счастья. Простой русский парень. Как вы помните, Юрий Гагарин, слетав в течение часа в космос, будучи на околоземной орбите, был мгновенно произведен в майоры, потом в подполковники, совершив самый быстрый в мире карьерный рост. И, будучи человеком, имя которому Россия, знаковой фигурой, любимцем и пожилых, и молодых, и профессоров, и школьников, он, став своего рода амулетом, символом нашей страны, ее удивительных достижений, оставался простым и демократичным, смелым и решительным. Мало кто из наших радиослушателей знает, что на очередном съезде комсомола Юрий Гагарин, крещеный человек с искрой Божией в душе, парировавший, как говорят, саркастическое и циничное обращение к нему Никиты Сергеевича Хрущева, ну что, Бога видал, Юрий Гагарин предложил отстроить разрушенный Кагановичем и его приспешниками храм Христа Спасителя, именно как памятник героизму русского народа в Отечественной войне 1812 года. Это был шок сохранили даже видеоматериалы, которые запечатлели это сенсационное, революционное предложение комсомольцев из комсомольцев, а на самом деле тайного христианина Юрия Гагарина, который и на приеме английской королевы, может быть, не знал точно все условности этикета, но знал одно. Его подвиг свершен во имя Родины. Это плод коллективных соборных усилий. Тысяч и тысяч людей. А значит, нечем гордиться. Нужно идти вперед. Из материалов этого музея мы узнали, что гибель Юрия Гагарина была обязана человеческому фактору. Будучи уже медийной личностью, как бы мы сегодня сказали, Юрий Гагарин мало налетывал часов, как летчик сверхсовременных на то время машин. И он допустил ошибку в расчете, хотя его гибель обросла многими слухами, которые муссируются, эксплуатируются до сих пор. Однако знающие люди говорят, что это то, что называется по латыни «errare humanum est, человеку свойственно ошибаться». Но я очень внимательно смотрел на фотографии, меня поражали лица девушек военной эпохи и послевоенной, супруга Юрия Гагарина. Такие чистые глаза, которым позаведовала бы, наверное, любовь Орлова или другая прима советского кино. Мне пришлось побывать в ангаре, который по приказу нынешнего министра обороны был построен для того, чтобы под его кровом вместились все модели тогдашней и послевоенной авиации советской. Видно было, что конструкторские бюро не засыпали, так сказать, своей деятельности даже глубокой ночью. Наши левши умудрялись. И в тот период, когда вынуждена советская армия отступала, моделировать, совершенствовать имевшиеся уже конструкции, использовался опыт зарубежных стран. И особенно меня впечатлило повествование директора этого музея, как в 60-х годах наши ядерные бомбардировщики, ту какие-то, ту там, забыл эти нумерации, я лирик и филолог, не могу запомнить этих чисел, более 100 наших ядерных бомбардировщиков вылетели на учения в сторону Норвегии, при том, что каждый из них нес такой заряд, который мог поразить цель и уничтожить целую цивилизацию. Это была непобедимая сила времен Советского Союза, и сегодня мы недобрым строем, словом, поминаем перестройку, которая разрушила наш оборонный потенциал, поставив на край гибели Отечество вследствие предателей Родины, действовавших по указке военщины заморской. Но сегодня, дорогие друзья, мы можем спать спокойно. Мне пришлось посетить закрытые города. Заранее вам должен быть выписан пропуск. Без паспорта вас никто не пропустит. На контрольно-пропускных пунктах вас встречает российская молодежь в военной форме. Примечательно, что это не только призывники, но и девушки-контрактницы. А зори здесь тихие, в шапках-ушанках, с огнестрельным оружием, боевой машиной пехоты, которая стоит на приколе. Они заглядывают в машину. Вы распушаете собственную бороду, говорите: «Бог вас благословит, дорогие друзья». Но этим вы их не разжалуете. Паспорт, товарищ, вы показываете вашу московскую прописку, она вызывает у них уважение, и мне пришлось за эти три дня посетить города Североморск и в епархиальном культурном центре держать слово перед общественностью города, педагогами, священниками, военными, прихожанами, светскими людьми. Город полярный, город Снежногорск, город
Заозерск.
Заозерск, где располагалась первая в истории база атомных советских подводных лодок. Я видел вдали пепельное Баренцевое море, в заливах которого спят наши варшавянки, Дмитрий Донской и прочие стиратели городов, как их между собою именуют наши военные сверхмощные субмарины, несущие на своем борту какое-то невообразимое количество, это военная тайна, тех средств массового уничтожения, которых боятся, слава Богу, значит, и уважают, нагнетающие сегодня напряженность во всем мире зарубежные наши партнеры, дефис, оппоненты. Замечательно, что погоды стояли ясные. В этом году Кольский полуостров наслаждался удивительным летом, которого не помнят даже старожилы. Вспомним, что эти города насчитывают от силы 45-50 лет. Естественно, что церковь могла быть в Романове на Мурмане, но в этих военных закрытых городах храмов в советское время никто не строил. Благо, сегодня освящаются каждый год, через год новые храмы, многие из них деревянные, собранные в Каргополе, они привозятся сюда. И в таких легендарных городах, как Гаджиево, место дислокации героического Курска, сегодня высятся эти уютные деревянные исконно русские храмы с мемориальными иконами, с памятью поименно высеченных на иконах или барельефах погибших советских подводников, моряков. Наши священники являются одновременно и военно обязанными сотрудниками Министерства обороны, капелланами. Они несут свой боевой долг в Сирии, и я слушал рассказы своих собратьев, которые повествовали о месячных, двух-трехмесячных командировках, суточном дежурстве на авианосце Кузнецов, когда батюшка и днем, и ночью каждый боевой вылет, каждый миг, не думайте о секундах свысока, жизнь — это миг, советской, российской истребитель, между прошлым и будущим, окроплял, освещал. И поныне в 4 часа утра встает русский батюшка в Сирии, в военной базе нашего христолюбивого воинства, совершает молебственное пение, совершает в праздничный день божественную литургию, исповедует и причащает христиан. Есть, конечно, и воины-мусульмане, но и они берут благословение священника, чувствуя силу воскресшего Христа, действующую через правую руку, благословляющую десницу Иерея Божия. Спать не всегда спокойно, потому что залетают вражеские беспилотники, вроде как самодельные, однако снабженные какими-то American Production технологиями, изработанные за океаном. И этот боевой дозор несут наши воины, несут наши священники, вспоминая милую родину, вспоминая матушку, семью. И как рассказывал батюшка, какими несерьезными там, пребывая офицер, почитает всякие огорчения, смущение, осуждение, неприязнь, все это милая суета, которая ничего не значит по сравнению со служением Отечеству, когда смерть стоит перед глазами на войне, как на войне. Лето прошлое, нынешнее, ушедшее, на Кольском полуострове было удивительным. Стояла небывалая жара в течение 2-3 недель, достигавшая едва ли не 30 градусов. Когда в музей морской авиации приехали китайские товарищи, они сотнями, если не тысячами, приезжают в Кольский полуостров, наблюдают за северным сиянием, пытаются что-то высмотреть в наших базах, но никто их туда, конечно, не пускает, как туристы, осваивают русский язык, относясь к России очень серьезно, как к своему стратегическому партнеру. Представьте себе, в музей прибыла большая делегация китайских военных морских летчиков в белых мундирах. Они, осмотрев исторические залы, подивившись героизму наших воинов, спросили директора музея, в прошлом боевого офицера, лично награжденного недавно памятным знаком отличия главнокомандующим России Владимиром Владимировичем Путиным, хорошим знакомым Сергея Кожугетовича Шойгу, китайские товарищи сказали: «Какая у вас погода, она совершенно схожа с нашей. Мы с Желтого Китайского моря. У вас всегда так?» «Нет, далеко не всегда», — ответил директор военного музея. «Все подстроено под вас. Мы заказали эту погоду под вас». Они поверили, потому что серьезно относятся к словам на русском языке. Интересно, что военный хор моряков российских приветствовал китайцев и песни на китайском языке. Да, действительно, как китайские братцы-молодцы хваткие поют нам калинку или гимн России, так и наши летчики не оплошали. И сегодня военное сотрудничество наших держав — это основной гарант мира не только в Евразии, но и по всей Вселенной. Что же еще, дорогие друзья, поведать вам? Меня очень впечатлила молодежь. Я посещал гимназии, общался с директорами, старшеклассниками, педагогами. Что мне было очень приятно видеть, это внимание к словам священника, благоговейное отношение к сану, высокая степень заинтересованности молодежи. Конечно, я не мог не оправдать их доверие и старался говорить на понятном для них языке. Мы беседовали о служении Отечеству, о выборе призвания, о самоопределении, о счастье в личной жизни, о том, что нужно сохранять свою честь девушкам и мальчикам, взращивать себе рыцарское начало. Конечно, шутили, смеялись. Я мог обращаться к ним и по-английски, и по-французски. Все средства хороши, чтобы достичь тишины и собранности внимания. Но здесь никаких дополнительных изысков от меня не требовалось. Я был настолько впечатлен этой тишиной в зале и активным участием в нашей нескучной педагогической работе детей, что даже спрашивал их: «Вы случайно не из папье-маше? Вы не манекены, не восковые фигуры, не паноптикум? Можно возложить руку на вашу голову?» Головы были горячие, теплые, это были живые души. Да, хочется отдать честь педагогам, большинство из которых, если не воцерковлены, то, по крайней мере, сочувствуют вере, бывают в храме, принимают священника по-доброму, с доверием. И здесь нельзя не отметить замечательное нравственное состояние нашего духовенства. Ведь многие из них из военных моряков. Во всяком случае, живя на краю земли, Простите, но это Заполярье, это крайний север, это полярная ночь в течение многих месяцев, когда солнышко вообще не появляется на горизонте, либо полярный день, когда оно не заходит. Живя в таких экстремальных условиях, с недостатком витамина D под кожей, батюшки не просто производят доброе впечатление, они согревают вас своим теплым взором, простотой, доверчивостью и доверием, братской взаимопомощью. Я почувствовал, что на самом деле это не Заполярье, но это субтропики. Настолько люди просты и искренны, настолько они правильны и подлинны. Здесь не уживется человек с двойным дном, какой-то двурушник, потому что даже суровая природа и та проверяет на вшивость человека. Отдельное слово о ландшафтах Кольского полуострова — это базальтовые глыбы, это сопки, неровный гористый рельеф. Североморск стоит на холмах, так что, например, епархиальное управление видится в высоте, и вам нужно пройтись почти что по Таганрогской лестнице, чтобы добраться до парадного входа, где вас встречает икона праведного Авраама под мамбрийским дубом. Авраама, который собеседует со Святой Троицей. Скажу несколько слов и о правящем епископе архиерее, владыке Митрофане Североморском и Умбском и Свято-Троицком Трифоно-Печенском монастыре Священно-Архимандрите. Этот Печенский монастырь — просто сказка. Это самый северный монастырь России. В прошлом году мне довелось зимой там послужить. Мне казалось, что я в Лапландии, потому что монастырь окружен, сделан он из рубленного дерева, это и ограда, и храмы, и корпуса, покрытые инеем и снегом, они производили впечатление каких-то сказочных хором. Вдали виднелся лес, припорошенный инеем. Снег и сине-белый, покрытый бриллиантами, день был солнечный, морозный воздух, день чудесный, великолепными коврами, украшенная заснеженная земля манила своею красотою. Вы знаете, я немало встречал людей, которые говорили: я приехал сюда на Кольской две недельки, думал провести, остался на всю жизнь. Так вот мы встретили в аэропорту Мурманска доброго человека, который смотрит телеканал «Спас», признал батюшке, отвечающего в прямом эфире на вопросы священника. И так вот признался, он москвич, он приехал сюда на неделю, но пораженный красотой этого края остался, нашел здесь себе супругу, женился, нынче бывает в Москве по делам, но все манит его суровое Баренцево море, насыщенное, между прочим, дикой рыбой, да. Здесь можно поймать на удочку треску, здесь можно выловить палтуса, здесь крокодил не ловится, не растет кокос, зато мимо вас может проплыть кит. Что проплыть? Он может сделать такие пируэты и кубареты, и выкрутасы. Оказывается, киты в назидание людям делают зарядку, выпрыгивая полностью из воды, это несколько тонн мяса, и плюхаясь рядом с вами так, что девятый вал оказывается реальностью. Поговаривают, будто однажды касатка увидела резиновую надувную лодку с рыбаком и решила, что это ее утренний завтрак, день был не постный. И меня уверяли, что рыбак в мгновение ока исчез внутри этой касатки, и поэтому ловля рыбы здесь сопряжена с определенным риском. Однако дикая рыба без всяких вредных биодобавок, гормонов, всякой геномодифицированной метаморфозы, она идет как лекарство. Особенно для москвичей. Мне было очень приятно узнать, что на одном из небольших островов, которые хорошо просматриваются сопок Североморска, было принято ответственным учреждением, в том числе и Министерством обороны, решение построить многометровую статую святителя чудотворца Николая с мечом в руке, с храмом в руке, это так называемая Никола Можайская, является символом мощи российской державы вместе с тем ангелом-хранителем моряков. При мне архитектор из Москвы выезжал делать пробы с базальта, чтобы понять, нужно ли будет ставить бетонное основание или использовать местный камень. Говорят, что этот памятник будет воздвигнут достаточно скоро, и возвышаясь над морем, он с распростертыми объятиями будет привечать моряков и благословлять их на дальние плавания. А ведь ежедневно наши военные корабли, наши субмарины отправляются в путешествие, они курсируют по всем морям и океанам, зорко высматривая, чтобы никакие опасные инициативы не остались неотслеженными. И благодаря современным средствам геолокации тотчас дают сигнал о том, что нужно привести в боевую готовность наши поражающие средства. Да, действительно, сегодня наш ядерный потенциал – это единственное реальное сдерживание милитаристов, которым хотелось бы развязать войну, но кишка тонка, ободливой корове бог рогов не дает. А нынешняя нутка, за что поролся, на то и напоролся. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ура, мы ромим, гнутся шведы, и близок у нас победы. Как бы то ни было, но военный режим этих городов накладывает добрую печать на самих жителей. Они сдержаны, немногословны, внимательны, просты, доброжелательны ко всем гостям, которые с чистыми помыслами сюда приезжают. Дети не избалованы, не спесивы. Я не видел тут, может быть, попрятались при моем приезде маменькиных сыночков, митрофанушек, вождей, краснокожих, принцесс на горошине. Не видел модниц, которые бы с голыми пупками ходили поздней осенью по улицам города. Нет, все прилично, опрятно, достойно, классично. И если учесть, что христианское просвещение здесь свои успехи явно показывает, то мне показалось, что эти города вполне могут быть флагманами для наших городов-миллионников. Замечательно, например, что в одном из городов, Полярном, такая рождаемость русских людей, заметьте, славянских корней, что роддом не справляется с обилием рожениц, а в гимназии такой конкурс, что директора вынуждены кому-то даже отказывать. О, если бы подобная демографическая ситуация была характерна и для европейской части России, и для Сибири, мы бы с вами действительно были немножко поспокойнее, потому что бурный рост русского населения при царе-батюшке Николае Александровиче II, напомню, что его царствование ознаменовалось приростом нашего населения в 52 миллиона, и речь идет именно о русской государствообразующей нации, мы бы сегодня действительно были уверены в нашем завтрашнем дне. Что касается владыки Митрофана, то это действительно епископ, занимающий свое место. 25 лет он отдал военному морскому флоту. Боевой офицер высокого роста, наверное, 1,95 м, не меньше. Он, насколько я помню, имеет корни из Санкт-Петербурга. Его дедушка был смотрителем дворца в Петербурге, дворца, принадлежавшего Михаилу Александровичу Романову, родному брату царственного самодержца. И будущий епископ Митрофан уже в советское, разумеется, время родился во флигельке этого дворца, который был преобразован в небольшую квартирку. Вот почему владыка Митрофан прекрасно знает историю России и не только. Среди музейных экспонатов в епархиальном центре я увидел, между прочим, мандолину, принадлежащую Михаилу Александровичу Романову. Сам владыка Роман, Митрофан, простите, помимо воинской стати и выправки, является мужем ученым, как традиционно и свойственно было отечественным епископам. Он подарил мне плод своих 10-летних исследований, книгу, посвященную библеистике, древней книге Еноха, седьмого от Адама, праведника, книга, которая в свое время даже входила в состав Священного Писания и была незаслуженно со средних веков забыта и, можно сказать, пренебрежена. Я начал читать эту книгу и поразился тому, что в речениях самого Господа и апостолов оказывается множество ссылок на книгу именно пророка Еноха. Само наименование Христа самим себя «Сын человеческий» восходит не столько к книге пророка Даниила, где есть подобное словосочетание, встречается один единственный раз, сколько свойственно книге пророка Еноха. Так вот, замечательно, что владыка Митрофан исследовал историю христианского просвещения Кольского полуострова. «Отсель грозить мы будем шведу», — говорил когда-то Александр Сергеевич Пушкин, и не напрасно, потому что, оказывается, скандинавские народы, шведы, финны, норвежцы, облизываются, говорю по-домашнему, на Кольский полуостров, работают с населением, составляет какие-то свои исторические справки, представляя дело так, будто бы поморы были здесь пришельцами, а вот норманы, северные мужи, это исконное население, и поэтому Кольский полуостров, ну, где оккупирован Россией? Нет. По исследованию владыки Митрофана, я рекомендую всем трехтомник его замечательного труда, оказывается, что это исконная русская земля, о чем свидетельствует, между прочим, упомянутый мною Трифонов Печенский Свято-Троицкий монастырь. Есть здесь и местные святые. Владыка составил Кольский патерик, святой Варлаам Керецкий, Трифон Печенский, другие подвижники, происходящие из поморов, которые несли свет православия как раз в окрестные скандинавские страны. Как бы то ни было, но и краеведу, и туристу, и археологу, и просто благочестивому паломнику есть что посмотреть на островах, во фьордах, на мысах и в бухтах этого прекрасного, я бы сказал, романтического и сурового одновременно края. Мне пришлось, дорогие друзья, как вы уже слышали, держать слово в разных аудиториях и должен порадоваться тому, что сегодня христианское просвещение медленно, но верно, мало-помалу вновь распространяясь, заквашивает собой умы и сердца людей. От высокого военного начальства до учеников воскресной школы, до бабушек и внуков, которые в воскресенье по первому снежку, а он как раз выпал два дня тому назад, идут по стежкам, дорожкам, идут в Божьи храмы. Один из этих храмов именуется кафедральный во имя апостола Андрея Первозванного. Деревянная архитектура, очень гармоничный и красивый, он привлекает ваше внимание еще и обилием мощей, кого бы вы думали, святых средневековой православной Европы, раннее средневековье. Святые Франции, Галлии, Бельгии, Италии. Оказывается, благодаря личным связям владыки Митрофана из Европы к нему в дар привезены все флаги к нам, мощи тех святых, которых на Западе уже никто и не чтит, и не помнит, а у нас не слабеющий интерес к этим святыням налицо. Ну, для иллюстрации скажу вам, что меня расположили на ночлег в небольшой келье в епархиальном управлении, вот на этой сопке, куда ведет такая черноморская лестница, эспланада. И каково было мое удивление, когда, зажегший свет, я увидел с одной стороны старинную икону Петра и Павла апостолов, подлинник. Владыка любит все подлинное, он очень благоговейно относится к произведениям искусства, к святыням. Они не пылятся где-то на складе, но обрамленные в достойных рамках, радуют взор и украшают собой интерьер этого епархиального помещения. Но главное мое удивление было в огромном образе святого Викентия, Винсента, итальянского святого. Написана икона недавно, но в ее основании большая частица мощей, лучевая кость или, может быть, голень, я не знаю, но замечательно, что владыка Викентий, митрополит ташкентский, а когда-то екатеринбургский, личный друг Кольской Североморской епархии, останавливался здесь, недавно был освящен храм в Гаджиево, я уже упомянул. Это селение, где мемориальный храм в честь моряков Курска недавно был освящен. Вот каково, вы думаете, было владыке отходить ко сну, смотря на икону своего покровителя, утром прикладываясь к большой частичке мощей святого, имя которого было наречено на владыке Викентии в час его монашеского пострига. Как бы то ни было, но вы чувствуете присутствие святыни в вашей келье, и поэтому старайтесь утром обязательно заправить постель, почистить зубы, причесаться, проветрить комнату. Вещи у вас должны быть в порядке, потому что бдительный и строгий взор святого препятствует вам допустить какую-либо неаккуратность, а уж тем паче хаос. Боженька все видит, и святые его смотрят на нас достаточно строго. Я надеюсь, что в недалеком будущем мне удастся посетить город Мурманск. Он находится уже в ведении митрополита Симона. Я помню этого замечательного церковного деятеля еще по годам преподавания в Троице-Сергиевой лавры. Кафедральный собор митрополита Симона находится в городе Мончегорске, неподалеку от Романова на Мурмане или города Мурманска. Мне пришлось подружиться с педагогами, некоторые из них занимают достаточно высокое место в Министерстве просвещения, и тем паче было приятно получить приглашение в город Мурманск для встреч со своими коллегами, гуманитариями, равно как и со школьниками. Ну, а необъятного объять невозможно. Скажу только в завершении, что остается благодарить Господа Бога за возможность отвечать на приглашение своих друзей, священников, принимать приглашение епархиальных архиереев или по линии департамента образования, потому что вашему взору открывается Матушка Россия, убогая и обильная, бескрайняя, омываемая 10 морями. Наша держава спит спокойно, пока на ее рубежах несут свой денно-ночной дозор наши моряки, наши пограничники, наши подводники, наши авиаторы. И мне хочется сказать слово поддержки и благодарности священству, которое сегодня не для галочки, не на бумажке, но самим делом поддерживает воинов и вместе с ними несет этот крест служения Родине. Вот так, дорогие друзья, завершилось мое трехдневное путешествие, отчет о котором я выкладываю в соответствующих порталах. Вы можете посмотреть на Фейсбуке «Портрет Артемия Владимиров», «Пасторские труды», на Ютубе в каналах. И, конечно, сегодня, благодаря телеканалу «Спас», мы, священники, встречаем добрые улыбки наших соотечественников, которые принимают вас под белые рученьки, как родных людей. Вот что значит православное просвещение. И я буду рад, дорогие друзья, предложить вам 30 октября в 8 часов на федеральном канале, телеканале «Спас», телеканал «Спас», встретиться в передаче «Ответы священника на вопросы». Вот и сегодня я, покуда готовился к сегодняшней передаче, мне позвонил хорошо знакомый игумен Лука Степанов, он является настоятелем Пронского мужского монастыря в Рязанской губернии, а также руководителем кафедры теологии в Рязанском государственном университете, и по приглашению телеканала «Спас» он отвечал, недавно закончил, наверное, только, на вопросы в прямом эфире. Сегодня наш прямой эфир был преимущественно построен по жанру монолога. Ну, бывает и такое. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что 8 ноября мы с вами будем встречаться в Белой зале Дома кино и из цикла «Возвращение на родину» первый вечер, но не последний, посвящен пушкинскому наследию, божественный дар России, так называется встреча, организованная Линой Мкрчан и ее сотрудниками, встреча, куда приглашены и священники, и ученые, эксперты, которые будут размышлять о пушкинском наследии и современной духовной гуманитарной культуре России. 18:30 этот вечер, говорят, что еще осталось 5,5 билетов, вы можете их найти в книжных лавках собора Елоховского, Алексеевского монастыря, Центра славянской культуры, книжная лавка и в иных местах. Мы в заключение помолимся и пожелаем здравия нашему военному командованию, нашим морякам, конечно, главнокомандующему Владимиру Владимировичу, министру обороны, святейшему патриарху Кириллу, военному духовенству, который сегодня рискует своей жизнью так же, как и военный, несет дозор там, в Сирии, довершая победные действия нашей группировки спецоперации. Помолимся о тяжкоболящих Лидии, Марии, Инне, Алексее, Ирине, тяжкоболящем Георгии, Игоре, Анне, монахине Ефиме, болящей Клавдии, отроковице Аполлинарии, отроке Арсении. Помолимся об упокоении Надежды, Иоанна, Владимира, Михаила, Иоанна, Александра, Василия, Анны и Валерия. О всех, кто организовал и эту передачу, многие из них по скромности хотят остаться неизвестными, но Боженька, конечно, знает, чей барашек. Помолимся, дорогие друзья, и о вас, слушателях, мы прощаемся с вами, но ненадолго. Радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание, Отечеству во славу, родителям на утешение, детям на назидание. И мне приятно сказать не так, как это сейчас почему-то повсеместно с вами была. Считаю, что это какая-то двойственная, сомнительная формулировка, воспринятая, по-моему, по западному лекалу. Нет, передачу вел протоиерей Артемий Владимиров с помощью ведущей Елены Путинцевой, принимал тщетно ваши вопросы, раб Божий Сергей, ну и еще у нас тут 1500 сотрудников, которые машут руками, говорят: батюшка, мы хотим, чтобы наше доброе дело осталось в тайне. Пусть будет так, до следующих встреч, до свидания, храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.